«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Как венгерские события 56-го года отозвались в соседних странах? В Польше, в Чехословакии? Какие настроения царили тогда, когда все было на виду у всех, а значит, для истории в потемках? Почему в некоторых восточноевропейских странах солидарность была низка, а в других высока? Почему Прага не откликнулась никак, а в Варшаве сдавали кровь для отправки будапештским повстанцам? Как распространялась информация о восстании? Что знали простые граждане стран Варшавского договора? Какую роль сыграли события, отвлекавшие мировое внимание? События на Синае и в Египте. В передаче участвуют пражанин Ефим Фиштейн, из Будапешта политолог и публицист Агнеш Геребень, из Варшавы заместитель главного редактора журнала «Новая Польша» Ежи Редлих. «Факты и мнения» ведет передачу Лев Ройтман. Впервые в эфире 11 августа 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. По Байрону «Дни нашей юности, дни нашей славы». С возрастом мы понимаем, и наших крайностей обывает жестокости. Вспоминаю 61-й год, пик хрущевской оттепели, сталинисты заметно присмирели, иногда даже оправдывались. Одному такому в пылу спора мой вовсе не кровожадный друг как-то пригрозил: «О, юность! И вас еще будут вешать на столбах». Венгерское восстание было еще очень памятно всем. Наш разговор, однако, не о хронологии сегодня уже 45-летней давности, но как восстание венгров отозвалось в соседних странах – Польше, Чехословакии. Сегодня мы это знаем и крепки задним умом. А что было тогда, когда все было на виду у всех, а значит, для истории еще в потемках? В передаче участвуют в Праге наш сотрудник Ефим Фиштейн, в Будапеште Агнеш Геребен, политолог, публицист, в Варшаве Ежи Редлих, заместитель главного редактора журнала «Новая Польша». Напомню, факты и мнения, комментаторы за круглым столом. Ефим Фиштейн. Здесь, в Праге, недавно вышла книга молодого французского историка Мюриэль Блев «Упущенная возможность. Чехословакия и 56-й год». В частности, речь идет и о том, что для Чехословакии венгерские события прошли как бы стороной. А как это было тогда?
Вы знаете, я думаю, и название книги уже отражает некоторую иллюзию, которая ощущается в материале самой книги. Такой возможности просто-напросто не было, поэтому нечего было упускать. Ситуация в Чехословакии радикальным образом отличалась от ситуации и в Венгрии, и в Польше. Страна была в числе стран-победительниц. Сталинские процессы расстрельные, как говорят в России, на самом деле кончавшиеся повешением, в Чехословакии тогда уже отгремели, да и коснулись они незначительной прослойки, прежде всего, партийных функционеров. И в целом население было, можно сказать, удовлетворено тогдашним своим существованием. Чехословакия была ведущей страной этого советского блока. Она считалась западной витриной этого блока. Приросты валового дохода были ежегодными и высокими. Кризис разразился значительно позднее, в 60-м году. Поэтому нельзя сказать, что ситуация там отвечала классической марксистской формулировке. Революция случается тогда, когда верхи не могут, а низы не хотят. В данном случае низы хотели, и верхи еще могли.
Спасибо, Ефим. Как обстояло дело в Польше? Ежи Редлих, 56-й год, осень, октябрь, ноябрь. В Венгрии уже советские танки, венгры уже истекают кровью.
Я все-таки вернусь на несколько месяцев раньше, потому что революционный антисталинский, антисоветский порыв начался именно в Польше после 20-го съезда. Известный хрущевский доклад о культе личности первую огласку получил именно в Польше. Его перевод зачитывался на партийных собраниях, и молниеносно этот текст проник на Запад. Между прочим, ТАСС поспешил заявлением, что это фальшивка. Несколько дней после 20-го съезда умер Болеслав Берут, наместник Кремля в Польше. Его преемники не сумели остановить волну критики сталинизма и коммунистического зажима, причем эта критика велась не только на собраниях, она вылилась и на страницы некоторых газет. В общем, проходила по всей стране. В партии забирали силу ревизионистские течения, правда, они не собирались свергать социализм, а лишь отвергать его извращения. Возродились лозунги национальной независимости, но лишь в том смысле, что, мол, у каждого народа допустим свой, не обязательно советский, путь к социализму. В общем, главное течение нарастающей революции проходило через партию, а также через печать. Но вот мирное, критическое, но мирное течение включились рабочие Познани. В июне 1956 года они вышли на улицы демонстрировать, потому что их конкретные бытовые обиды не были возмещены. Они просто протестовали против материального обнищания. Их бунт был подавлен, кроваво подавлен, десятки людей были убиты и ранены. И все же страной нельзя было уже править по-старому. Познанский бунт дал новый толчок дальнейшей борьбе за демократизацию против сталинизма. Она ничуть не потухла к осени 1956 года. Назрело кризисное положение. Спасителем тогда оказался Владислав Гомулка, коммунистический руководитель, который был когда-то обвинен в правонационалистическом уклоне и должен был судиться, готовился показательный процесс. Однако до суда дело не дошло, и на волне оттепели и обновления Гомулка был освобожден. Несмотря на возражения Кремля, Хрущев специально прилетал в Варшаву вместе с маршалами, ранней осенью 1956 года Гомулка был избран первым секретарем партии. Потом оказалось, что он втайне пообещал Хрущеву быть верным социализму, то есть Советскому Союзу, хотя в народе он получил тогда огромную популярность как патриот. Одним словом, вооруженное восстание Польше он предотвратил.
Спасибо, Ежи Редлих. Меня интересовало, как обстояли дела в Польше в связи с тем, что происходило в Венгрии. Но я полагаю, вы еще об этом скажете. А теперь в Будапешт. Агнеш Геребен. Венгерские события, быть может, оказались, как это ни парадоксально сегодня звучит, в чем-то второстепенными для мирового внимания, хотя, конечно, было приковано внимание и к этим событиям. Дело в том, что 29 октября 1956 года израильские войска вступили в Египет по договоренности с Англией и Францией, которые также послали свои войска в Египет 6 ноября. И как раз в эти дни происходило удушение венгерского восстания. Венгры рассчитывали на международную помощь. Что оказалось тогда?
Вы знаете, действительно, помощь ожидали Венгрии. Но нужно понять с точки зрения сегодняшнего дня, что это были другие времена. Это были не времена интернета и свободного передвижения и телестанций. Это было время полной изолированности личности. И трудно сегодня понять ту атмосферу разобщенности, в которой тогда жили люди в новых диктатурах Центрально-Восточной Европы. Даже те, которые преодолели в себе страх и хотели помочь венгерским повстанцам, даже они не знали, куда обращаться, в какую организацию, скажем так, записаться в добровольца, и как попасть в Венгрию фактически, физически, и куда там обращаться, кому обращаться. Надо сказать, что на другой стороне баррикады, об этом мало кто сегодня говорит, как раз было наоборот. Советским руководством были созданы все условия именно международных консультаций, международной реакции на то, что произошло на улицах Будапешта. Вооруженные подавления восстания, по официальной версии, помощь рабочему классу Венгрии в его борьбе против контрреволюции, Хрущев с самого начала старался представить как реакцию всех стран-членов Варшавского договора, Югославии и Китая. С этой целью Хрущев, Маленков и Молотов, как уполномоченные ЦК, в конце октября 1956 года отправились в Варшаву и Бухарест. И тут и там они довольно легко получили согласие на вооруженную интервенцию. Поехали они и в Белград, чтобы преодолеть, как ожидали, жесткое сопротивление Тита. Но, как позже сказал Хрущев, мы были довольно приятно удивлены. Тито сказал, что мы абсолютно правы, и мы должны двинуть наших солдат в бой в Венгрии как можно скорее. Я бы сказала даже, продолжает Хрущев, что Тито пошел даже дальше и убеждал нас как можно скорее решить эту проблему.
Спасибо, Агнеш. И тем не менее, я вспоминаю те годы, 56-й год, мне 13 лет, я интересовался политикой. И вот югославские газеты «Борба» и «Политика» исчезли из продажи. И вновь Ефим Фиштейн. Неужели тогда в Чехословакии фактически эти события прошли как нечто, что чехов и словаков не касается? Это в чужой стране, это за границей, мы здесь ни при чем, у нас свои заботы.
Даже не просто мы здесь ни при чем, это было как бы совершенно другой реальности. И не только потому, что страна была, как и другие страны Советского Блока, изолирована, была глухая информационная блокада. Даже не только потому. Совсем другим было настроение. Стоит снова вспомнить, что все-таки коммунистический режим в Чехии имел некую, если хотите, печать легитимности, законности. Он стал результатом демократических выборов. Во всяком случае, в Чехии победили коммунисты. И был принят тогдашним буржуазным, в кавычках, президентом Бенешем, который благословил на правление коммунистического премьера Готвальда. Экономическая ситуация чехов была принципиально иной, как я уже сказал, поэтому и их солидарность с венграми была абсолютно минимальной. Более того, даже нет примеров какой-то публичной солидарности, каких-то публичных высказываний. То, что случилось в 60-е годы, происходило в совершенно иной атмосфере, и, кстати, тогда, наоборот, чешская пражская весна не затронула польского и венгерского общества так глубоко, чтобы можно было говорить о том, что они свой шанс упустили, скажем, не присоединившись к Чехословакии. Во всяком случае, хроники, которые мы сегодня видим, относящиеся к 56-му году, говорят о том, что значительная часть непосаженного в тюрьмы чешского населения, все-таки это была значительная часть, чувствовала себя вполне комфортабельно в тех условиях.
Спасибо, Ефим. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвуют из Будапешта Агнеш Гелебен, из Варшавы Ежи Редлих, в Праге Ефим Фиштейн, из Праги же ведет передачу Лев Ройтман и теперь в Варшаву. Ежи, а теперь расскажите, что происходило в реальном времени в Польше в 56-м году, в октябре-ноябре, когда в Венгрии происходили те события, которые стали известны как Венгерская революция, а тогда в советской печати именовались путчем. Прошу вас.
Напомню, что, в общем-то, Венгерская революция и началась, если я не ошибаюсь, с митинга солидарности с демократизирующейся Польшей в Будапеште у памятника Юзефу Бему, польскому и венгерскому герою весны народов. По мере развертывания венгерской революции поляки проявляли полную солидарность с венграми. В Венгрию шла материальная помощь. Поляки спонтанно сдавали кровь для раненых венгерских революционеров. Я сам помню длинные очереди у донорских станций. А польские средства массовой информации, пресса и даже телевидение, тогда еще неразвитое телевидение, посылали в Будапешт своих корреспондентов. А те правдиво освещали венгерские события. Польша была единственной страной так называемого соцлагеря, в которой не только не осуждались, а наоборот поддерживались венгерские повстанцы, хотя многие корреспонденты старались доказать, что это отнюдь не контрреволюция, а подлинно народное движение. Готовясь к нашей сегодняшней беседе, я отыскал в архивах газеты с репортажами того времени. Как ни странно, на первых порах они не снимались с цензурой. Молодые молодая корреспондент газеты «Штандар Млодых» Ханна Адамецкая, кстати, моя подруга по редакции, я тогда был начинающим журналистом, так вот, Ханна с восхищением описывает венгерскую революцию. Я процитирую. «Речь Имре Нодиа по радио вселяет надежду в сердца венгров. Она объясняет проявление ненависти людей к авушам, ведь это элитарное формирование было инструментом террора, они были палачами. У нас, пишет Адамецкая, подобного никогда не было». В то же время она сообщает, что руководители венгерской революции сдерживают кровавые расправы. Революция справилась с мрачным насилием, обуздала его. Позиция ее бойцов устраняет тень, наведенную на ее доброе имя, писала Ханна. Ну, в подобном духе сочувствия и солидарности с революционными венграми писали и другие польские корреспонденты. Правда, до поры до времени, когда советская интервенция уже вовсю развертывалась под нажимом Москвы, польская коммунистическая цензура запретила сочувствующие корреспонденции из Будапешта. Между прочим, несколько недель спустя Ханна Адамецкая, которую я цитировал, покончила жизнь самоубийством. Ну, после подавления венгерского восстания и в Польше кончилась политическая оттепель. Постепенно зажималась демократия и свобода, закрывались оппозиционные газеты. Слава Богу, сталинизм в Польше не возродился, но в более или менее мягкой форме коммунизм оставался вплоть до 1989 года.
Спасибо, Ежи Редлих. Итак, мы перешли в другое время. Но я бы хотел пока оставаться в октябре-ноябре 1956 года в Венгрии. И, Агнеш, как в Венгрии все-таки реагировали на то, что международная поддержка, по сути дела, оказалась совершенно не той и не такой, которую ожидали восставшие венгры?
Вы знаете, тогда люди занимались не этим, но я помню, еще недавно смотрела кинохронику о том, как прилетел самолет из Польши с той кровью, о сдаче которой рассказывал Ержи. Действительно, Польша была единственная страна, из которой поступила помощь, но не организованная, а единичная. Польско-венгерские отношения – вообще особая статья. Взаимная помощь имеет свои давние традиции. После начала Второй мировой войны, например, многие сбежали из Польши и на долгие годы поселились в Венгрии. И с финансовой помощью тогдашнего венгерского правительства у них появились целые городки, даже свои школы, гимназии. В 1956-м в определенном смысле эта традиция продолжалась, и венгерское население было бесконечно благодарно за это. Все вспоминают, например, молодую девушку из Польши, которая с оружием в руках боролась на стороне венгров и погибла от пули советского солдата в 8-м районе венгерской столицы у ворот церкви на площади Бокач. Намного позже ее товарищам венграм удалось передать документы и вещи, которые она оставила родителям в Польше. Говорят, что тогда даже студенты из Северной Кореи, которые учились в венгерских вузах, встали на сторону восставших венгров. Но организованная помощь, и тогда все это знали, шла лишь из свободных стран. Я хочу сказать просто один пример. Из Западной Германии, из города Бонн, призывы у Международного Красного Креста 26 октября отправились на венгерскую границу грузовики. Это были добровольцы, врачи и сестры. По дороге в Дюссельдорфе еще погрузили кровь для раненых и лекарства. В Вене их хотели остановиться на советскую реакцию, но они поехали дальше. Они прибыли в Будапешт, в третий район, где им помогал главный врач больницы района, профессор Эрвеш, семья которого была уничтожена в газовых камерах Освенцима. Немцы, все эти, спасали людей вместе с профессором. И его профессора, венгра, мать 57-го выселили за это из Будапешта. И он, многострадальный еврей, уже был преследован за связь с немцами, с фашистами, как сказали. Он повесился.
Спасибо, Агнеш. Кстати, я бы хотел отметить, что также было несколько санитарных поездов, которые смогли пересечь границу из Австрии. И надо сказать, что была и вялая резолюция Организации Объединенных Наций, которая призывала советское правительство вывести войска. Это было все. И в заключении Ефим Фиштейн. Все-таки теперь уже перенесемся в Чехословакию, 68-й год. После венгерских событий тогда прошло всего 12 лет, даже меньше. Было совершенно ясно, что на помощь никто не придет, и что доктрина Брежнева, так называемая, а именно эта зона нераздельных, безраздельных советских интересов, никто не будет на эту доктрину реагировать помощью реальной. Как чувствовали себя чехи в 68-м году?
Я думаю, что они получили примерно тот же опыт, что венгры в 56-м. И хочу сказать, что многие из тех коммунистов-реформаторов, которые стояли во главе движения 68-го года, наверняка в 56-м были еще достаточно убежденными сталинистами, которые осуждали венгерскую революцию. Осуждали или не принимали ее в значительной степени и потому, что она не была программной. Она была во многом очень стихийной, очень спонтанной, со дня на день возникшей, впитавшей в себя огромная масса населения без четкого понимания, куда, зачем, о чем революция. И эти люди в 68-м постепенно не просто прозрели, они в программном смысле несколько были более образованы, чем венгры 56-го. И тем не менее, одной вещи они не понимали. Мир в то время был поделенным, он был поделенным всерьез и надолго, и никто на помощь приходить и не собирался. Известны сейчас рекомендации американских политических деятелей, в том числе госсекретаря Дина Раска, которые своему правительству весьма настоятельно советовали не дразнить гусей, как мы сейчас сказали бы, не дразнить русского медведя и не помогать Чехословакии в 68-м.
Спасибо, Ефим. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения» комментатора «За круглым столом». Участвовали политолог, публицист Агнеш Гербин, Будапешт, из Варшавы, заместитель главного редактора журнала «Новая Польша» Ежи Редлих, в Праге наш сотрудник Ефим Фиштейн. Передачу из Праги вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Это человек, который работает честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но...
С
некой осторожности.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не ведет дело. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Запретная зона. Экологическая программа. Разливы нефти. Каковы масштабы бедствия? Практика укрывательства правды от общественности. Особенно тяжелы последствия в Западной Сибири, где нефть добывают уже много десятилетий. Говорит эксперт голландской консалтинговой компании «Ивако». Негативными последствиями действий нефтедобывающих компаний в первую очередь является воздействие на здоровье людей и разрушение традиционного уклада жизни местного населения. Экологические последствия нефтедобычи – это загрязнение почвы и воздуха, попадание нефтепродуктов в поверхностные и подземные воды и в питьевую воду. Все это – следствие утечек нефти на трубопроводах, сбросов буровых растворов и сжигания самой разлившейся нефти и сопутствующих газов. Последствия утечек нефти можно обнаружить в водоносных слоях на глубине до 200 метров. По данным компании «Ивако», в Нижневартовском районе площадь загрязнения больше площади Москвы. В Западной Сибири две трети нефтепроводов изношены и требуют замены. Ежегодно здесь происходит около 40 тысяч аварий. Только в Ханты-Мансийском округе на землю выливается около 2 миллионов тонн нефти. Почему нефтяники так относятся к происходящему? Запретная зона. Программу подготовила и ведет Марина Катас. Впервые в эфире 15 августа 2001 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона».
У микрофона автор и ведущая Марина Катас. Ежегодно в России добывается 300 миллионов тонн нефти. При этом около 7% этой нефти разливается при добыче и транспортировке. Сколько животных и птиц гибнет при авариях на трубопроводах, не знает никто. В Вологодской области неподалеку от райцентра Нюхтеница произошла авария на нефтепроводе. Общий ущерб, нанесенный природе, областная комиссия по чрезвычайным ситуациям оценила в 10 миллионов рублей. На ликвидацию последствий катастрофы потребовалось более полутора месяцев. Слово нашему вологодскому корреспонденту Людмиле Мартовой.
Авария случилась в ночь с 25 на 26 июня. Поначалу руководство акционерного общества «Северные магистральные трубопроводы» попробовало скрыть масштабы ЧП. Телефонограмма о случившемся ушла в областное управление по делам ГУ и ЧС только через несколько часов. При этом количество нефти, вылившейся в воды местной реки Уфтюги, было занижено в 150 раз. Однако уже на завтра стало ясно, что собственными силами Нюксинскому району не справиться. Нефтяное пятно быстро достигло реки Суханы и двигалось к родине Деда Мороза Великому Устюгу, где берет свое начало Северная Двина. На помощь были в срочном порядке вызваны специалисты МЧС из Вологды. Оказалось, что специальные суда для сбора нефти с поверхности воды уже находятся на полдороги к Нюксинице. Дело в том, что на 27 июня были намечены совместные учения МЧС и северных магистральных трубопроводов, а потому техника была отправлена к месту их проведения. Позднее руководитель областного управления МЧС Василий Якимовский назовет это счастливым стечением обстоятельств.
Несмотря на, как уже говорилось, счастливое стечение обстоятельств, по факту аварии на нефтепроводе было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого было установлено, что была повреждена задвижка, но кто был виновником этого, осталось невыясненным. Продолжает Людмила Мартова.
В общей сложности в воду вылилось 75 тонн нефти. К ее сбору были привлечены не только специалисты, но и местные жители. За очистку от жирной пленки 100 метров прибрежной полосы людям платили по 150 рублей. Вначале нефть собирали в близлежащие карьеры. В результате тревогу забили сотрудники Центра санэпиднадзора. посчитавшие, что через песок нефть просачивается в подземные воды, тем более, что карьеры находятся неподалеку от питьевого водозабора. Тем не менее, другого выхода не было, так что нефть продолжали собирать в открытое хранилище, откуда затем ее вывозили на утилизацию, для которой использовались самые современные устройства и химические реагенты. По словам генерального директора акционерного общества «Северные магистральные трубопроводы» Николая Овчарова, ликвидация последствий аварии обошлась обществу в 22 миллиона рублей. Еще 10 миллионов Комитет природных ресурсов насчитал в виде штрафов за ущерб, нанесенный почве, воде и воздуху.
Иными словами, общий ущерб, нанесенный Вологодской области разливом нефти, оценили в 32 миллиона рублей. Но эта сумма не включает в себя потери рыбной отрасли. Достаточно сказать, что в реках Устюг и Сухона рыбаки еще долго вылавливали рыбу, в жабрах которой находили нефть. Слово Людмиле Мартовой.
Самый непоправимый ущерб авария на трубопроводе нанесла стерляди, живущие в Устюге и Сухоне. При сборе нефти особенно пострадали зимние ямы и нерестилище стерляди, а также 150 тысяч мальков, только этой весной выпущенные в Сухону для пополнения стада. По оценкам инспекторов рыбоохраны, ущерб составил 760 тонн рыбы или 30,5 миллионов рублей. Однако первый заместитель губернатора Вологодской области Алексей Плеханов заметил, что такого количества рыбы, скорее всего, нет в реке до самого Великого Устюга, а потому попросил более реально оценивать суммы, выставляемые Северным магистральным нефтепроводом в виде штрафов. В результате с нефтяниками удалось договориться о том, что в следующем году они примут финансовое участие в запуске в Сухону новой порции мальков стерляди. После окончания служебного расследования по факту аварии рабочие места потеряли несколько десятков человек, в том числе главный инженер АО «Северные магистральные нефтепроводы». По мнению комиссии по делам ГУ и ЧС, нефтяники оказались совершенно не готовы к возможному ЧП, а потому достигнута договоренность о том, что в мае-июне следующего года они все-таки проведут масштабное совместное учение с вологодскими спасателями. 1 августа сотрудники Департамента природных ресурсов администрации Вологодской области и руководство МЧС подписало акт приемки работ по ликвидации аварии. Полуторамесячная эпопея завершена. Однако, по оценкам экологов, последствия нефтяного загрязнения будут сказываться еще около 5 лет.
Таковы последствия только одной, причем достаточно небольшой, аварии на нефтепроводе в Вологодской области. В Западной Сибири, где нефть добывают в течение нескольких десятилетий, ситуация гораздо серьезнее. Эксперты голландской независимой консалтинговой компании «Ивака» по заказу Greenpeace России провели расследование последствий нефтяных разливов в Западной Сибири и подготовили доклад, касающийся в основном ситуации в Нижневартовском районе, где добыча нефти ведется уже более 40 лет. Слово эксперту голландской консалтинговой компании «Ивака» Хенку Блоку.
Негативными последствиями деятельности нефтедобывающих компаний в Западной Сибири в первую очередь является воздействие на здоровье людей. Это достаточно очевидно. И разрушение традиционного уклада жизни местного населения. Экологические последствия нефтедобычи – это загрязнение почвы и воздуха, попадание нефтепродуктов в поверхностные и подземные воды и в питьевую воду. Все это – следствие утечек нефти на трубопроводах, сбросов буровых растворов и сжигания самой разлившейся нефти и сопутствующих газов. Последствия нефтяных разливов можно обнаружить в водоносных слоях на глубине до 200 метров.
По данным экспертов ИВАКа, в настоящее время в Западной Сибири нефтью загрязнены от 700 тысяч до 840 тысяч гектаров земель. Это в 7 раз больше, чем территория Москвы. На одном из крупнейших месторождений, Самотлорском, общая площадь загрязненных нефтью земель составляет 6,5 тысяч гектаров. Однако, по мнению руководителя нефтяного проекта «Greenpeace России» Аганеса Тургуляна, площадь загрязненных земель гораздо больше.
там достаточно напряженная экологическая ситуация. Кроме того, голландцы посчитали, что это можно считать как бы тестовым регионом, можно экстраполировать полученные результаты на другие нефтедобывающие районы Сибири.
А почему Greenpeace обратился именно к компании Ivaco?
Ну, Ivaco – крупная голландская консалтинговая фирма, занимающаяся экологическими исследованиями в основном для нефтяных компаний. То есть это было сделано именно для того, чтобы исключить момент предвзятости. Более того, мы считаем, что загрязнение больше, чем рассчитала Ivaco. У нас даже есть доказательства этому. У нас есть и карта экологической нагрузки в Нижневартовском районе, в которой написано, что площадь замазученных земель на месторождении Самотлор составляет 400 квадратных километров, это 40 тысяч гектар, а Ivaco говорит о 6,5 тысяч гектар, загрязненных в районе Самотлора.
И тем не менее, какое их впечатление?
Они считают, что это очень сильно загрязненная территория, особенно если это сравнивать с Западной Европой, где, ну, в общем-то, нефть не добывается, поэтому там, если бывают разливы, то там из каких-нибудь танкеров на море или из трубопроводов, конечно, совершенно несоизмеримые масштабы, но даже там, где нефть добывается, то есть на Аляске или там в Габоне, в Нигерии, несопоставимые масштабы разливов. А в России нефть разливается, ее никто не убирает. Там ее тут же перекрывают, когда она начинает течь, и там тут же принимаются экстренные меры.
В Западной Сибири две трети нефтепроводов изношены и требуют замены. В результате ежегодно здесь происходит около 40 тысяч аварий, что приводит к утечкам нефти. Только в Ханты-Мансийском округе ежегодно на землю выливается до 2 миллионов тонн нефти. Но почему российские нефтяники так равнодушно смотрят на то, как нефть течет на землю? Продолжает Аганес Тургулян.
Они, конечно же, делают это ненарочно. Большинство людей, которые приехали туда работать на нефтепромыслах, это люди, которые не там родились и выросли. Для них это, ну, как бы земля не та, на которой они живут. Скажем, вот татарии тоже нефть добывают, но там вот другая ситуация. Там работяг какой-нибудь допустил аварию, он приходит домой в соседнюю деревню, ему говорят: да что ты сделал, идиот? Вот мы стирали белье в реке и увидели, нефть течет. Ты что? Здесь у нас нефть в реке в Сибири потекла, и никому до этого дела нет. Они не считают это своей малой родиной. Второе – это то, что им достались трубопроводы, которые строились в советские времена с многочисленными нарушениями. За последние десятилетия в это дело никто денег не вкладывал в модернизацию. Это их беда и их вина, то, что у них трубы текут. Другое дело, что люди, которые пришли в этот бизнес, еще 10 лет назад они получали государственную зарплату. За эти 10 лет им нужно было накопить на хорошие машины, на хорошую технику. Первоначальный период накопления капитала, дикий период накопления капитала, когда любые лишние деньги тратятся только на себя любимого, а не на то, чтобы вкладывать их в развитие производства и уж в самую последнюю очередь на то, чтобы там заниматься экологическими вопросами.
Россия – единственная страна в мире, где потери нефти при добыче и транспортировке воспринимаются как должное. Возможно, потому, что в России находятся 13% мировых запасов нефти, то есть приблизительно 6 миллиардов 700 миллионов тонн. Мой вопрос к руководителю нефтяного проекта «Greenpeace России» Аганесу Тургуляну. Сколько нефти разливается в год в России?
«Greenpeace» в этих оценках уже практически совпадает с официальными оценками. На парламентских слушаниях, которые прошли в декабре прошлого года, по данным Министерства природных ресурсов, эта цифра составляет от 17 до 20 миллионов тонн в год. Это порядка 7% от добычи. Мы в своих оценках были даже скромнее. То есть весь прошлый год мы говорили о 15 миллионах тонн. Цифры совершенно чудовищные. Хотя даже миллион тонн – это очень много. Что такое миллион тонн или 15 миллионов тонн, человеку сложно представить. Это огромные деньги, в первую очередь. Тонна нефти сейчас стоит больше $200. И это очень большой вред для окружающей среды.
Каждый год 20 миллионов тонн. Что же будет через 5-10 лет?
Ну, все это дело выносится в арктические моря. Легкая фракция испаряется, тяжелая фракция оседает на дно. Что будет? Плохо будет. Загрязняются подземные воды, загрязняются наземные воды. Рыба там практически уже не ловится в этих реках. А арктические моря, в общем, они были всегда богаты рыбными ресурсами. Сейчас их становится все меньше и меньше.
То есть фактически можно говорить о том, что разлившаяся нефть, попадая в пресноводные реки, выносится в Северный Ледовитый океан и фактически выстилает дно.
Получается, что формируется новый некий геологический пласт современных отложений, в которых большая доля принадлежит нефти. Каким образом это скажется на биоценозе Северно-Атлантического океана, на рыбе, никто не знает. По-видимому, всего этого станет меньше. Будет меньше донных сообществ, меньше рыбы, меньше млекопитающих водится. Арктические экосистемы вообще очень хрупкие. Такое загрязнение, в общем, очень вредно. Кроме того, птицы от этого всего гибнут. Очень часто птицы не могут отличить нефтяное озеро от озера с обычной водой. То есть просто стая садится, и все. Нету стаи. Количество водоплавающих птиц снизилось во многие разы за последние десятилетия.
Добыча нефти на шельфе Сахалина может, в частности, стать причиной гибели охотокорейской популяции серых китов, которая в настоящее время насчитывает всего 100 особей.
3 года назад в районе кормления этих китов была установлена нефтяная платформа «Маликпак». Это такая насыпная платформа, там была куча всего взбаламучена ила, порядка 40 тысяч тонн. В нее насыпали твердых осадков, которые были собраны со дна моря. Уже сейчас ученые отмечают то, что порядка трети китов к концу сезона нагула остаются худыми.
Кроме птиц и животных, погибающих в нефтяных озерах, от разливов нефти страдают люди. Концентрация нефтепродуктов на территории Нижневартовского района превышает российские допустимые нормы почти в 50 раз. Для восстановления нарушенного биологического равновесия потребуются столетия. Но вернемся к нашей беседе с Оганесом Тургуляном.
Как нефтяники относятся к тому, что экологи и Гринпис, в частности, так заинтересованно изучают ситуацию с нефтяными разливами?
Самый низший персонал – рабочие. Они говорят, нам, конечно, не нравится нефть разливать. Гринпис, не Гринпис, им все равно. Следующий уровень – менеджеры среднего звена, которые там работают. Они, конечно, с большим негодованием ко всему этому относятся. В основном потому, что их ругает начальство. А чего это они у вас там проехали? Когда мы первый раз приехали в Нижневартовск, это было 3 года назад, летом мы там были, по любой дороге, езжай куда хочешь, никаких постов, ничего нет. Пошли некие выступления на радио, на телевидении, в газетах по поводу загрязнения. Уже в прошлом году мало куда можно было проехать. Дороги перекрыты под видом того, что борются с расхищением металлолома. Не пускают. Более того, на посту надпись. Машина должна зарегистрироваться, прежде чем проехать. Мы подъезжаем, говорим, можно проехать? Нет. Почему? Нужен пропуск. А вроде зарегистрироваться. Мы не говорим, кто мы такие. Они говорят, нет, ребят, это написано. Пропуск нужен. Получаете пропуск, проезжайте. То есть среднее звено ограничивает доступ к информации всеми доступными способами. Высшее звено. Я работал вместе с французской телевизионной компанией. Этим летом они брали интервью у высшего руководства, у Кукиса, директора Тюменской нефтяной компании. Тот просто рассыпался. Как здорово, что Гринпис вот этим занимается. Конечно, нас нужно вот тягать, а то мы ничего делать не будем. То есть совершенно прозападно ориентировано. Общественность, нужно с ней вести диалог, нужно говорить, что они молодцы. Ну, человек 20 или 30 лет прожил в Америке, он уже понимает, чего как надо.
Но при этом деньги он вкладывает в экологические программы?
Вообще-то начали, как это вот ни странно. Уж пойдут эти деньги на экологические программы, или они будут разворованы, как это случалось раньше, я не знаю. Но вот Тюменская нефтяная компания сейчас пытается получить кредит в Deutsche Bank, 500 миллионов Deutsche Mark, достаточно большая сумма, именно на экологическую реабилитацию самотворского месторождения, на замену труб, на очистку территорий. Абсолютно недостаточная сумма, но хотя бы что-то начать. Территория очень сильно загрязнена. Мы видели карту, составленную нефтяниками, загрязнение. Загрязнение значительно больше, чем то, что представлено в отчете ИВАКа. То есть те участки на севере, куда мы вообще проехать не смогли, там просто вот такие красные пятна.
Но не только Самотлорское месторождение является зоной экологического бедствия. В 1995 году произошел большой разлив нефти в республике Коми. Тогда на землю вылилось более 100 тысяч тонн. Рассказывает Оганес Тургулян.
Мировой банк выделил кредит $100 миллионов. Мы посетили этот регион через 5 лет. Деньги были потрачены, однако вот нефть просто везде разлита. То есть явно деньги были просто украдены. В настоящий момент многие нефтяные компании начинают проекты по реабилитации загрязненных территорий. А опять берутся кредиты. Например, Тюменская нефтяная компания в настоящий момент берет кредит в 500 миллионов Deutsche Mark в Deutsche Bank. И Greenpeace Германии, и Greenpeace России рады тому, что эти деньги пойдут на реабилитацию загрязненных территорий в Самотлоре, но очень важно, чтобы эти деньги не были разворованы и пошли действительно на нужды экологии.
По мнению представителей Greenpeace России, часть ответственности за нефтяные разливы в Российской Федерации ложится и на западные нефтяные корпорации, которые закупают российскую нефть.
Мы долго пытались заставить фирму Total Final, французскую фирму, что-то начать делать на самотлоре, потому что она там покупает нефть. Мы считаем, что западные компании несут определенную долю ответственности за экологическое неблагополучие, которое происходит на тех территориях, где добывается нефть, будь то Россия, будь то Нигерия. Они долго отказывались, сейчас они на самотлоре тоже ничего не делают, и мы как бы будем пытаться на них давить и дальше. А вот, но они начали пилотный проект в Коми вместе с Лукойлом. Проект очень маленький, это 2,5 гектара они собираются очистить, потратив на это 70 тысяч долларов. Это 250 метров на 100 метров. В Коми, по официальным данным, 700 гектар загрязнено. 70 тысяч долларов, большие деньги. Почему? Как они говорят, это как от кутюр сейчас. То есть очень дорого первые образцы, потом пойдет, может быть. Они хотят приспособить биоразлагающие бактерии, чтобы они ели нефть в условиях близких к нулю температур.
В Нижневартовске 97% потребляемой питьевой воды загрязнено нефтепродуктами. Как показали исследования, даже в водных горизонтах на глубине 200 метров обнаружена нефть. Это, естественно, сказывается на здоровье населения. За последние 5 лет количество онкологических заболеваний в Нижневартовске, Лангепасе, Магионе и Радужном возросло практически в 2 раза. Слово руководителю нефтяного проекта «Гринпис России» Оганесу Тургуляну.
Международное сообщество Западной Европы закупает огромное количество российской нефти, порядка 200 миллионов тонн в год. Международное сообщество может обратить внимание нашего президента на то, что хорошо бы к вопросам экологии немножко повернуться лицом. Но, к сожалению, мировое сообщество в большей степени обеспокоено получением дешевых углеводородов из России, нежели тем, как Россия соблюдает экологическое законодательство и разливает или не разливает нефть. К сожалению, в основном этим обеспокоены экологические организации.
По официальным данным, ежегодно в России в результате утечек на землю проливается от 17 до 20 миллионов тонн, то есть примерно 7% всей добываемой нефти. Сейчас тонна нефти стоит около 200 долларов. Нетрудно посчитать, что ущерб, наносимый нефтяными утечками только экономике России, ежегодно составляет около 4 миллиардов долларов. На волнах «Радио Свобода» вы слушали экологическую программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Елена Колупаева. Автор и ведущая Марина Катыс.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 25 лет назад? Вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедей на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся. И к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел. Что ты шефа травишь? И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь людям хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. Этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходится по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Зато не так повернулся, не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
С
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Три, два, один.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».